Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 17 сентября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Моисея, Митрофана, Григория, Павла, Иоанна, Николая, Александра, Петра, Михаила, Ильи, Стефана, Василия, Елены, Феодора. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь вспоминает память новомученика, священномученика Иерея Павла Васильевского. Отец Павел родился 22 июня 1881 года в селе Карабузино Кисовогорского уезда Тверской губернии в семье церковнослужителя Ивана Васильевского. Семья была большая, 9 человек детей. Отец Павла умер, когда ему исполнилось 5 лет. Его взял на воспитание дядя. Павел окончил духовное училище. В 1916 году был призван в армию, служил до 18 года в 177-м запасном пехотном полку, расквартированном в Новгороде. После демобилизации вернулся на родину и служил в храме псаломщиком. Затем женился и был рукоположен в сан священника ко храму в селе Хаботское. Жена отца Павла, Анна Михеевна Михеева, была дочерью благочестивых крестьян, которые имели 13 детей и воспитывали еще одного приемного. Желая помочь отцу Павлу, тесть купил для его семьи дом. У отца Павла с матушкой родилось 5 детей, но все они умирали в раннем возрасте, и жива осталась только младшая дочь Тамара. Впоследствии священник служил в Никольском храме села Добрынине Максатихинского района. Хотя его служение там было непродолжительным, прихожане успели полюбить своего пастыря. В 1937 году отец Павел был арестован. В России в это время было фактически установлено военное положение, когда аресту подвергалось множество неповинных людей, дела велись зачастую не местными сотрудниками, а военнослужащими войск НКВД, которые производили аресты, вели следствие и участвовали в расстрелах. Отца Павла арестовали 6 августа в 6 часов вечера. Он только что вернулся с женой и дочерью из леса, где они собирали грибы и ягоды на зиму. Пришло 3 сотрудников НКВД, перевернули весь дом, но ничего не взяли. Жене и дочери, несмотря на просьбы, не разрешили проводить священника до околицы. Повели пешком, попутно производя аресты в других селах. Дошли до села Дымцево, где арестовали глубокого старца, священника Михаила Косухина, который не мог идти. Здесь всех арестованных погрузили в машину и повезли в тюрьму. Следствие по делу отца Павла продолжалось 4 дня. 2 дня следователь допрашивал крестьян Добрынинского прихода, некоторые из которых уже сами были арестованы. На 3-й день 9 августа следователь допросил священника. «Расскажите о вашей антисоветской и контрреволюционной деятельности». «Такой деятельностью не занимался. Как вы рассматриваете факт хождения по домам и сбора подписей для хождения с иконой в период весеннего сева?» «Факт срыва сева я отрицаю. Если и был, то только в деревне Дубище, так как мне там были разрешены хождения утром, а в некоторых домах-колхозниках остались взрослые, хотя о том, что они остались, я и не просил». «Какие разговоры вы вели в церкви по вопросам войны и ваши взгляды на будущую войну?» «Разговоров о войне в церкви никогда не вел. Думаю, что войны у нас скоро не будет, в чем я убежден, хотя я об этом никому не говорил». На следующий день, 10 августа, не выезжая из села, лейтенант войск НКВД закончил следствие, посчитав, что несмотря на то, что священник не признал себя виновным, его виновность в антигосударственной деятельности доказана, и передал дело в тройку НКВД, которая 13 сентября постановила священника расстрелять. Священник Павел Васильевский был расстрелян через несколько дней, 17 сентября 1937 года. Вчера закончилось пребывание в Екатеринбургской епархии мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Удивительная милость Божья, посещение этого новоявленного святого русской земли, города Екатеринбурга. Как сказал архимандрит Иоанн, который служит в Соединенных Штатах и является, ну, или являлся, является духовным чадом святителя Иоанна, как подметил, что когда в результате государственных нестроений и революционного переворота значительная часть русских людей оказалась в эмиграции, то их страдания душевные и телесные по оставлению ими своей горячо любимой родины, Отечества, они были весьма велики. И они, живя за границей, в разных странах, в рассеянии, они всегда чаяли вернуться на родину. И многие и умирали с этим ожиданием, так и не исполнив его. И они это очень хорошо для себя помнили, что такое родина. А те, которые остались здесь, они совершенно не представляли себе, это какая-то такая белая часть истории современной, что за границей огромное количество людей пребывает в таком тяжелейшем состоянии, в лишениях, часто в голоде, в неустроенности. И живущие внутри Советского Союза и России, они фактически ничего про эмиграцию и зарубежную жизнь наших земляков не знают. А тем не менее, эта жизнь удивительна, и среди православных христиан много подвижников и светочем из которых является святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, житие которого нам обязательно нужно знать, дорогие мои. И, слава Богу, хочется поблагодарить и владыку Кирилла, и всех, кто участвовал в прибытии мощей, и архимандрит Иоанн, и протоиерея Иоанна, дай Бог доброго здоровья, что вот такая удивительная возможность у нас с вами появилась. В храме на крови была и остается выставка, посвященная этому удивительному святому, потому что нужно знать людей, которые, ну, в наше буквально с вами время, потому что святитель Иоанн перешел в мир иной в 1966 году. Еще живы люди, которые непосредственно с ним общались, и многие помнят этого удивительного святого. Святого, святость которого, она очевидна. Даже был такой эпизод однажды, но их было много, но вот он в памяти зафиксировал, что один католический священник, который проповедовал своей пастве и молодежи, и исчерпав аргументы, убеждающие в истинности христианства, он говорит: ну вот, если вы сомневаетесь, то выйдите на улицу Парижа. Вот там на улице ходит святой Иоанн Босой. Пообщайтесь с ним, и не нужно будет никаких аргументов. Он говорил о святителе Иоанне. Босой почему? Потому что он часто из дома выходил в обуви, но, встречая того или иного нищего, бездомного, нуждающегося, он как Христу отдавал свою обувь и возвращался босым. Кто проявил внимание и усердие и нашел время прийти в храм на крови и помолиться о мощей святителя Иоанна, не надо говорить о той духовной радости и изобилии благодати, которая подается по вере к этому удивительному пастырю. Таких моментов не надо упускать, дорогие мои, потому что он сам за 3-9 земель пришел к нам и пришел, чтобы благословить и помочь во многих наших нуждах. Поэтому Если выбирать между отдыханием в огороде и молитвой, ну хотя бы в течение получаса у святых мощей, то вещи совершенно несоизмеримые. Поэтому, пожалуйста, прочитайте его житие, очень он близок духовно. И следующее житие, которое мы с вами будем читать, дорогие мои, это житие святителя Спиридона Тримифунского, который через 2 недели прибудет в святых своих мощах в Екатеринбургскую епархию. И его мощи будут пребывать около 2 недель. Это удивительный святой ранней церкви, который, опять же, имеет великое милосердие и скорую помощь к обращающимся к нему. В жизни его много примеров. Например, однажды он встретил бедного человека, который дошел до отчаяния. И святитель поймал змею, и она в его руках превратилась в золото. И он отдал это золото бедному. Тот расплатился с долгами, потом немножко разжился и возвращает святителю. Вот, говорит, тебе твое, спасибо. Он берет, такой, ой, и у него снова золото превращается в змею. И она там ползает по своим делам. Или другой эпизод, когда святитель узнает, что в каком-то городе человек осужден несправедливо на смертную казнь, и принимает решение пойти и убедить судью изменить свое решение. На пути горный поток, начинается ливень, в горах реки моментально выходят из берегов, река превращается в непреодолимую бурлящую волну. Ну, любой из нас, он бы как развел руками, ну, нет воли Божией, не получилось, ну, значит, так и надо, и пошли бы восвояси. Святитель убеждает Бога остановить течение реки, переходит на другой берег, достигает города и спасает несправедливо осужденного. И вот один из проектов службы милосердия, склад гуманитарной помощи, он как раз имеет покровителем святителя Спиридона. И на днях буквально мы помолились, а на следующий день добровольцы пришли разбирать вещи, ну и развешивать их по стойкам. И так между собой разговаривают. Ну да, вот вещей много, вешалок мало. Святителю Спиридоне, ну вот посмотри, как-то нужда. И еще не затихли их слова, как слышат шаги, спускается женщина по ступенькам, заходит, говорит, а вам вешалки не нужны? И заносит несколько мешков, которые остались от комиссионного и закрытого магазина. Эти друг на друга смотрят, такие, раскрыв рты, да, говорит, великое дело, молитва святителя Спиридона. Поэтому будем готовиться, дорогие мои, к встрече величайшей христианской святыни, мощей святителя Спиридона Тримифунского. И подготовка состоит в чтении его святого жития. Помогай нам всем Господь.